Занялся я этой темой, по сути, после того, как в поле моего зрения попали дискуссии вокруг книги Юрия Игнатьевича Мухина о Катыни. Надо сказать, что Мухин – автор очень увлекающийся, и многие его гипотезы на разные темы я после изрядных размышлений счел сомнительными, или а некоторые даже просто ошибочными. Но вот как раз по части Катыни я после изрядных размышлений с ним согласился. Причем вот даже на этом стенде видно, что версия, признанная сейчас официальной, мягко говоря, сомнительна. Ну, например, если заключение по материалам проверки начинается со слов «имеются достаточные основания для утверждения», кстати, написано тут с грамматическими ошибками, но это уж бог с ними. Но если начинается слов «имеются достаточные основания для утверждения», то желательно все-таки хоть какие-то из этих оснований упомянуть. Дело в том, что, как правило, по инстанциям заключение идет без сопровождающих его документов. Ну, как показывает длительный опыт, если материал размещен даже на двух страницах, это значит, что его прочтет вдвое меньше народу, чем материал на одной. Поэтому желательно на одной странице уместить хотя бы основные тезисы. Здесь же ничего. Просто имеются достаточные основания, и все. Какие это основания, не сказано вообще. Далее. Особенно много расстреливали с 1933 по 1939 года. Статистика расстрелов, в общем, достаточно хорошо известна. И известно, что с 1933 по 1936 расстрелов по всей стране было настолько мало, что уже одной этой фразы «особенно много расстреливали» с 1933 по 1939 достаточно, чтобы усомниться в том, насколько автор этой фразы владеет материалом. Реально, в 1937-м, точнее, в каждый из 17 месяцев с конца июня 1937 года до конца ноября 1938, в период так называемого «Большого террора», в каждый из этих месяцев расстреливали в десятки раз больше, чем в любой из месяцев с 1933 по 1936 год. Поэтому это совершенно не вяжется, эта фраза. Далее. Хотелось бы мне знать, какой вменяемый человек согласится, чтобы рядом с дачей, где он живет и отдыхает, размещались тайные захоронения. Причем захоронение массовое, это значит еще и, извините, соответственно, пахнущие. То есть вот даже этих материалов вполне достаточно, чтобы усомниться.
Как минимум усомниться, да.
Да. Ну, а кроме того, последующими исследованиями установлено, что в так называемых официальных материалах о массовом убийстве в Катыни, опубликованных самими немцами весной 43-го года, содержатся вполне четкие, однозначные и весьма разнообразные доказательства того, что это массовое убийство осуществили сами немцы в августе-сентябре 41-го года. Дело в том, что они опубликовали многие фотоматериалы и документы, не зная, какие выводы из них можно сделать при сопоставлении их с другими материалами, которых в тот момент у публикаторов не было в распоряжении. Там, например, фотография гильз, найденных в раскопе, причем характер коррозии на гильзах разный. И на двух из них коррозия, которую даже по черно-белому снимку специалисты однозначно опознали как характерную только для биметаллических гильз, то есть гильз из железного сплава с покрытием из медного сплава. Но дело в том, что гильзы этих калибров в биметаллическом исполнении выпускали только немцы, и начался этот выпуск летом 40-го года, то есть после заявленной самими немцами даты расстрела. И никуда гильзы этого типа немцы не поставляли, использовали только сами. То есть если в раскопе найдены такие гильзы, это однозначно указывает, что стреляли сами немцы и не раньше лета 40-го года. Ну а поскольку ход событий тогдашних достаточно хорошо известен, ясно, что немцы там могли стрелять не раньше августа 41-го года. Другой пример. Немцы написали, что опознали многие тела по имеющимся на мундирах знакам различия и наградам. Они просто не знали, что советская инструкция о содержании военнопленных, в отличие от международной конвенции, предусматривала изъятие знаков различия и наград и хранение их в личном деле каждого пленного. Инструкция действовала до 1 июля 1941 года. То есть весной 1940 года на мундирах пленных заведомо не могло быть ни наград, ни знаков различия. Даже если этих пленных перевозили из одного лагеря в другой, награды и знаки различия везли вместе с личными делами и никак иначе. Следовательно, если на мундирах действительно были знаки различия и награды, значит, дело происходило после 1 июля 1941 года. И так далее. Так вот, всего этого материала, повторяю, опубликованного самими немцами, вполне достаточно для того, чтобы однозначно признать именно их организаторами этого массового убийства. Причем тут нет никакой почвы даже для дискуссии, для обсуждения, какая версия верна, какая не верна. Повторяю, сами немцы опубликовали совершенно однозначные и бесспорные доказательства своей вины.
Есть еще знаменитый доклад Франтишека Гаека, это вот одного из тех экспертов, которых немцы тогда мобилизовали. Он чех был, и он вот опубликовал, да, тоже да, свое мнение именно как патологоанатом.
Ну, что касается докладов, то члены комиссии, созванной немцами, достаточно подробно описали условия, в которых они работали. В таких условиях можно было им впарить любую туфту. Но поскольку Чехословакия оказалась в зоне советских интересов после Второй мировой войны и Болгария, то публикации экспертов из Болгарии и Румынии можно было бы, то есть из Болгарии и Чехословакии можно было бы теоретически объявить позднейшей советской подтасовкой. Так же, как объявлены подтасовкой работы комиссии под руководством академика Бурденко, чей научный авторитет, в общем-то, во всем медицинском мире был тогда совершенно бесспорным и непререкаемым. Но, тем не менее, его результаты работы комиссии под его руководством сейчас объявлены советской фальшивкой. Именно поэтому я сейчас и хочу подчеркнуть, что в публикации, сделанной самими немцами в 1943 году, содержатся вполне однозначные доказательства их собственной вины. И даже если бы не было ни комиссии Бурденко, ни доклада Гаека, ни каких бы то ни было других материалов, уже одной этой немецкой публикации достаточно, чтобы доказать именно немецкую вину.
В последнее время вот появилась так называемая третья версия, ее вот представители несколько... Вот, ну, смысл ее в чем? В том, что расстреливали и та, и другая сторона в разное время. Вопрос только в количестве.
Понятно. Ну, что касается третьей версии. Во-первых, как я уже сказал, если бы расстреливали наши, то уж точно не хоронили бы людей рядом со своими собственными дачами. Кстати говоря, очень многие районы, где перед войной находились дачи сотрудников НКВД, впоследствии объявлены захоронениями репрессированных. Есть, скажем, в живом журнале такой блогер Здрагер. Он проанализировал материалы мемориалов жертв репрессий Левашова пустошь в Ленинградской области и Дубовка в Воронежской области. И на основе материалов этих сайтов доказал, что захоронены там люди, погибшие во время войны, вовсе не жертвы репрессий. Что же касается конкретно поляков, плененных на территории, оккупированной Польшей в 1920 году и освобожденной Советским Союзом в 1939, то среди них действительно было несколько сот человек, повинных в преступлениях, карающихся по советскому закону. Это были сотрудники польской разведки, организовывавшие засылку в Советский Союз банд и диверсантов. Подчеркиваю, не разведчики, которые собирали информацию, это дело само по себе общепринятое. Но были в польской разведке люди, непосредственно занимавшиеся террористической деятельностью. Они были осуждены, и часть из них была расстреляна. В польской контрразведке были люди, повинные в убийствах польских коммунистов, а в тогдашнем Уголовном кодексе Российской Федерации содержался в статье «Измена Родине», ну, в кодексе Российской Федерации у этой статьи номер 58, в кодексах других союзных республик другие номера, но поэтому лучше все-таки говорить не 58-я статья, а статья «Измена Родине». Так вот, в этой статье содержалась оговорка, что любое преступление, совершенное против рабочего и коммунистического движения в любой стране, подлежит такой же каре, как если бы оно было совершено против советских рабочих. Причем тогда, когда эта статья была принята, она не вызвала никаких возражений. Ну, в конце концов, сейчас вот Соединенные Государства Америки считают, что их законодательство распространяется на весь мир, а мы чем хуже. Вот, поэтому, когда эта статья была принята, она нигде в мире не вызвала возражений. И на основании этой статьи несколько сот польских полицейских и контрразведчиков, виновных в убийствах польских коммунистов, также были осуждены. сколько-то из них, не помню, к сожалению, сколько, но тоже несколько сот человек, были осуждены к смертной казни. И, вероятно, этот приговор привели в исполнение. Вот. Но, во-первых, рассматривались дела такого уровня, скорее всего, все-таки не в Смоленске, а в Москве. Во-вторых, еще раз повторю, даже если и в Смоленске, то вряд ли их захоронили бы на территории дач. Кроме того, надо принять во внимание, что в довоенное время весь Катынский лес был открыт для свободного хождения. Ну, то есть, естественно, сами дачи были обнесены забором, но вы же понимаете, что такое забор для какого-нибудь местного мальчишки. Кроме того, здесь же, в этом же лесу, находился пионерский лагерь, и пионеры тоже с удовольствием шастали по всему лесу. То есть использовать настолько открытое место для тайных захоронений мог бы разве что президент Медведев.
А как вот вы относитесь к документам из особой папки?
А что касается документов особой папки, понятно, могу повторить то, что я сказал на интернет-телеканале «Россия.ру» в апреле 2010 года. Я благодарю президента Медведева за его распоряжение опубликовать сканы документов особой папки по Катыни. Сами эти сканы этих документов выложены в интернет давным-давно, изучены до последнего пикселя и признаны голимой липой. Но раньше еще была возможность говорить, что сканы какие-то левые, а сами документы, ого-го, какие крутые. Теперь, когда сканы тех же документов выложены в интернет уже вполне официально, исчезла малейшая возможность признать эти документы достоверными.
По поводу Твери и Медного. Там же ведь тоже, насколько понимаю, не все так просто.
Что касается Медного, то, во-первых, все тот же Здрагер на основе материалов, опубликованных на сайте мемориала «Медное», показал, что захоронения там первоначально велись в воронках от авиабомб, которые, естественно, в 40-м году никак не могли там появиться. Во-вторых, известно, что в районе Медного шли несколько дней довольно напряженные бои. Опа. Что касается Медного, кроме того, что обнаружил Здрагер по материалам этого мемориала, важно еще отметить следующее. В районе Медного несколько дней шли довольно ожесточенные бои. Известно, сколько там погибло наших и немецких бойцов. Главное же, что в районе Медного более 2 лет располагалось несколько хирургических госпиталей. Дело в том, что до открытия антибиотиков лучшим способом борьбы с послеоперационными нагноениями был воздух хвойных лесов. Хвойные растения выделяют в воздух довольно сильные бактерицидные вещества, так называемые фитонциды. И если госпиталь разместить в хвойном лесу, вероятность послеоперационного нагноения резко падает. Но, к сожалению, медицина не всесильна. И далеко не все раненые в этих госпиталях выжили. Известно, сколько их там было. И таким образом известно общее число захороненных непосредственно в Медном. И это число больше емкости всех уже разведанных могил. Таким образом, в Медном и без поляков вполне хватает захоронения, а для поляков просто нет места. Я уже не говорю о том, что, судя по опубликованным самими же поляками фотографиям хода раскопок в Медном в начале 90-х годов, во-первых, все предметы, несомненно, польского происхождения, там найдены в необычайно высокой степени сохранности, не характерной, мягко говоря, для предметов, пробывших несколько десятилетий в могиле. И найдены эти предметы в отдельном раскопе, а не в самих могилах. Кроме того, из 200 исследованных черепов, повреждения найдены в 20. Тогда как известно, что все советские расстрелы в мирное время производились только в голову. Причем, кстати, в одном строго определенном направлении тот же академик Бурденко обнаружил, что направление выстрела в голову у наших и немецких расстрельщиков разное, причем это связано с разными медицинскими традициями и позволяет вполне однозначно идентифицировать, кто стрелял. Если речь идет, конечно, о расстрелах, так сказать, в спокойной обстановке. Вот. Но в Медном нашли 200 с чем-то черепов, и только 1/10 этих черепов имела прижизненные повреждения, которые можно идентифицировать как ранение. То есть там совершенно несомненно захоронены не жертвы расстрелов 40-го года. Ну а что касается Катыни, насколько я знаю, те люди, которых сейчас объявили советскими жертвами репрессий, это действительно советские граждане, захороненные здесь, но, опять же, расстрелянные немцами в период оккупации Смоленской области. То есть, опять же, ничего общего с использованием дач НКВД в качестве мест захоронения.
Понял вас. Теперь немножко вот о вас. Вы же, насколько я понимаю, одессит.
Да.
Что вы думаете о том, вот, что сейчас происходит на Украине?
Сейчас на Украине происходит очередная попытка Соединенных Государств Америки экономически подчинить себе Европейский Союз путем блокировки его взаимодействия с остальной Евразией. Там проводится множество маневров. В частности, первый государственный переворот, организованный американцами на Украине в конце 2004 года, обернулся так называемыми газовыми войнами. То есть американцы таким образом показали Европейскому Союзу, что в состоянии прервать его энергоснабжение. Вот. Второй переворот послужил поводом для введения санкций, которые формально антироссийские, но реально по экономике Европейского Союза они ударили больше, чем по нашей. Ну, то есть сумма потерь вроде бы для европейцев менее ощутима, у них бюджет намного больше, но у них нет такой привычки к преодолению неблагоприятных обстоятельств, как у нас, поэтому они эти потери ощущают острее. Когда это кончится? Ну, надеюсь, как только европейцы определят однозначно свое отношение к трансатлантическому торгово-инвестиционному протоколу, так сейчас называется комплекс мер, разработанный американцами для того, чтобы подчинить европейские государства американским транснациональным корпорациям. Как только это отношение определится, у американцев уже не будет такой острой необходимости разрушать Украину. Кроме того, мне кажется, что уже сейчас и сами американцы, и подчиненные им киевские террористы понимают, что надолго Украину они в своих руках не удержат, и ведут тактику выжженной земли, разрушая экономику Украины настолько, чтобы, когда она вернется в состав России, нам пришлось достаточно долго и достаточно дорого заниматься ее восстановлением.
У вас же наверняка вот остались какие-то связи в Одессе, друзья там и так далее.
Ну да, у меня есть там и родня, и друзья. Спектр их мнений очень разнообразен, и я не берусь описать однозначно его.
Ну, я понял. Хорошо, спасибо.
Пожалуйста.
Фотографируемся еще раз.